Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Слово «пацана». Почему чиновники испугались сериала о подростковых бандах и хотят его запретить? Сдавайте паспорта. Российские власти меняют правила въезда граждан за границу. Невыгодная сделка. Как суды в России экономят время на женщинах, пострадавших от домашнего насилия.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Жанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Президент Владимир Путин заявил, что повторение массовых репрессий, которые были в истории страны, недопустимо. Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека 4 декабря.
Когда мы говорим о жертвах политических репрессий, мы имеем в виду самых разных людей. Это и те, кто действительно был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся в силу разных внутриполитических причин за решеткой, они были причислены, либо действительно являлись участниками каких-то внутриполитических советских групп, группировок, которые боролись между собой. И в результате этих столкновений оказались в числе репрессированных. Были совершенно случайные люди. Все это важно, но для нас важнее другое. Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства.
Также Путин отметил, что, далее цитирую, «отсутствие права как такового в решении судеб людей неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее». Конец цитаты. Кроме того, Путин призвал членов СПЧ держать на контроле ситуацию с пытками в тюрьмах, выявлять каждые эти уродливые явления, это цитата, а также пообещал члену СПЧ Еве Меркачевой подготовить и принять соответствующие решения по амнистии для женщин, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. На сегодняшний день в России больше 600 человек признаны политическими заключенными. По данным проекта ОВД-Инфо, по политическим мотивам преследуют сейчас более 1000 человек. Например, признанного мемориалом политзаключенным политика Илью Яшина отправили в штрафной изолятор в Смоленской колонии. Выдворение ему назначили впервые на 5 суток за отказ работать на стройке лагерного барака. В декабре 2022 года суд приговорил политика к 8,5 годам лишения свободы по статье о распространении так называемых фейков о российской армии за стрим об убийствах мирных жителей украинской Бучи. Осужденный по этой же статье на 7 лет политик Алексей Горинов заболел в колонии, но, несмотря на температуру и кашель, его каждый день выводят на обязательные работы – чистку снега, сообщает его группа поддержки. Адвокаты написали обращение с требованием предоставить ему медицинскую помощь. В следственном изоляторе Благовещенска погиб предприниматель Сергей Яценко, арестованный по обвинению в госизмене. По версии администрации СИЗО, он покончил с собой. Родственники Яценко в эту версию не верят. Зимой 2022 года Яценко заключил контракт с Минобороны и собирался ехать на войну. В феврале 2023 года его задержали в воинской части и обвинили в передаче китайским спецслужбам секретных данных о ядерном арсенале России. А в Центре временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае нашли мертвым гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла. По данным источников издания «Коммерсант» и государственного агентства РИА Новости, американец покончил с собой. В ноябре суд в Сочи оштрафовал Митчелла на 3000 рублей и постановил выдворить его из России из-за того, что у американца не было медицинского полиса, которым он мог бы пользоваться в стране. Суд в Самаре арестовал певца Эдуарда Шарлота по делу об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. По версии следствия, он опубликовал в Инстаграме видео, в которых оскверняет воинскую славу. В одном из них он разорвал георгиевскую ленточку, выложенную в виде буквы «Z». В другом переделал текст песни «День Победы». В третьем прибил свой военный билет к кресту с портретом патриарха Кирилла. Вину Шарлот признал и сказал, что попал под влияние российской оппозиции. При этом летом музыкант выложил видео, на котором он поджег российский паспорт, выступил с антивоенным обращением и уехал из России. В конце ноября певец вернулся в страну, его задержали в аэропорту. 4 годам колонии 2-й Западный окружной военный суд приговорил подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Суд признал их виновными в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России. Это первый подобный приговор. Дело возбудили из-за удара вооруженных сил Украины по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка Белгородской области в апреле 2022 года.
Убийство школьника на остановке в Иркутске, избиение девочки в Махачкале, новые телеграм-каналы, где подростки делят микрорайоны. Все это происходит на фоне обсуждения премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его активно обсуждают и не только в России, но и в Казахстане, и даже в Украине. Сериал Жоры Крыжовникова рассказывает о подростковых бандах и преступных группировках в Советском Союзе конца 1980-х годов. Пока доступны только 5 серий из 8. Но о сериале говорят, спорят, его требуют даже если не запретить, то по меньшей мере проверить на соответствие традиционным ценностям, рассказывает Анастасия Тищенко.
Десятки школьников Ярославля пришли на съемочную площадку сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Авторы доснимали нужные кадры и 5 декабря вернулись в город. Об этом узнали фанаты.
Ваня, дай привет Ярославскому кадетскому колледжу.
Давай.
Привет. Пацаны, Ярославский кадетский колледж, привет вам всем.
Хорош трепаться там, врубай давай.
Премьера 8-серийной драмы Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Вскоре после этого ТикТок заполонили видео под саундтрек к сериалу.
Деньги есть? А? Деньги, говорю, есть?
Нет.
И пока одни снимают безобидные видео, другие, подражая героям из преступного мира 80-х, делят территорию. Подростки в Татарстане устроили потасовку со снежками и разделом асфальта на школьном дворе. Правоохранительные органы выявили всех участников и провели с ними профилактические мероприятия, заявил глава региона Рустам Миниханов. Он резко раскритиковал сюжеты и фильмы, романтизирующие период советской истории, связанный с активностью подростковых группировок.
Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторение событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы.
В Махачкале две девушки 16 и 17 лет избили 13-летнюю школьницу. Одна из них каратистка и постоянно нападает на других, сообщила анонимно еще одна жертва. Нападавших задержали и поставили на учет. В местных СМИ и соцсетях писали, что девочка употребляла фразы и слово пацана и даже подписывала так видео избиений. Но подтверждений этому нет. Никакого отношения к сериалу этот инцидент не имеет, заверили в пресс-службе МВД. Отрицают связь со словом пацана и правоохранительные органы в Иркутске, где расследуется убийство 15-летнего подростка на автобусной остановке Лисиха. Нападавшие якобы подошли к нему со словами «Ты из какого района, Чушпан?», после чего один из них нанес мальчику несколько ударов ножом в горло. Чушпанами на жаргоне называли молодых людей, которые в группировках не состояли.
Быстро! Скорую вызывайте!
6 обвиняемых по делу о хулиганстве и убийстве задержали и отправили под арест. Им от 15 лет до 21 года. Некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности. Авторы сериала «Слово пацана» готовят иск к изданиям, которые связали убийство в Иркутске с их проектом. Подтверждение, что нападавшие действительно говорили что-то про районы и Чушпана, создатели драмы не нашли. Романтизации преступности в сериале нет, с чем соглашаются многие кинокритики и рядовые зрители. Но теперь некие связи и разрушительное влияние сериала на детей будут искать российские ведомства. С такой просьбой, например, председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор. Главный цензор российского интернета Екатерина Мизулина также пообещала внимательно изучить картину.
Давайте, пацаны, слово дадим.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией Александра Славянская, глава благотворительного фонда «Плюс Р», который занимается помощью подросткам. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда ли, что несовершеннолетние готовы вот бездумно буквально калькировать поведение персонажей каких-то художественных произведений, которые им особенно понравились, переносят их поведение на повседневную жизнь, и вот этот самый косплей может в конечном счете привести к преступлению?
Ну, давайте мы все-таки разделим косплей или копирование какого-то конкретного поведения, каких-то конкретных ценностей. Да? Косплей – это игра. И понятно, что никаким трагическим или вообще серьезным результатом она привести не может. Если мы говорим о том, что подростки или молодые люди копируют поведение героев фильма, то у меня есть в этом большие сомнения. Скорее здесь мы путаем следствие и причину. Какой подросток будет делать своим идеалом героя фильма? Тот подросток, у которого нет в окружении значимых взрослых, который потерян, который не получает должного внимания и понимания, да, то есть если у него внутри пустота, если в его семье, в его среде пустота, то он стремится эту пустоту чем-то заполнить. И в этом случае какой-то фильм или сериал вполне может быть триггером. Он может действительно стать тем примером, на который подросток ориентируется. Но еще раз повторюсь, это следствие, а не причина. А причина в том, что ребенок не находит понимания в своей среде, и среди взрослых, его окружающих, у него нет значимой фигуры, на которую он мог бы равняться.
Так, хорошо, давайте тогда вот еще что проговорим. Вообще это нормально, что дети, подростки копируют поведение тех персонажей, которые им интересны? Вот я помню, мы в детстве играли в мушкетеров, в индейцев, в разное время. В общем, мы все равно делились каким-то образом в этих дворовых играх и ориентировались на героев, персонажей каких-то либо фильмов, либо каких-то произведений. Это нормальное же поведение? При том, что, мне кажется, у нас и были и значимые взрослые, и было довольно все благополучно, во всяком случае, в моем окружении.
Это совершенно нормальное поведение, если мы говорим об игре. У психологически устойчивого, зрелого, в силу своего возраста зрелого, да, человека есть четкое понимание, где заканчивается игра и где начинается жизнь. И я думаю, никто из вас, если вы играли в белых и красных, не шел откапывать дедовскую шашку для того, чтобы всерьез ей помахать во дворе, кого-то ранить или убить. Да? Игра заканчивалась, и все расходились по домам. А проблема возникает в том случае, если для ребенка это не игра. Если в кино он увидел ту, как ему кажется, настоящую жизнь, которая может изменить его жизнь нынешнюю. В силу того, что нынешняя жизнь его чем-то серьезно не устраивает, да, она чем-то его совершенно не удовлетворяет. Если в этой нынешней реальной жизни ему больно, плохо, и есть желание уйти куда-то в другой мир, то в этом случае грань между игрой и реальностью, она действительно стирается.
Хорошо, тогда давайте еще немножечко вот про косплей, чтобы тоже разобраться. Сейчас некоторые чиновники встревожены тем, что они обнаружили в Телеграме каналы, в которых подростки действительно, значит, как-то обозначают себя как районная группа, начинают делить микрорайоны. Со стороны это выглядит действительно как игра. Как будто они это воспроизводят в Телеграм-канале, там музыка используется из сериала, какие-то картинки, и это не выходит никуда дальше, наружу. Это нормально? То есть за это нужно как-то их сейчас искать, наказывать, преследовать, проводить с детьми профилактические беседы за то, что они решили, собравшись в Телеграме, вдруг поделить город на районы влияния?
Мне кажется, людей в принципе можно преследовать каким-то образом только за конкретные действия. Мало ли кто что обсуждает. Мы регулярно в пылу каких-то обид, ссор можем сказать нашим родственникам: «Я бы тебя убил», да? Но мы понимаем, что это просто слова. То же самое, то, что происходит в Телеграме. Я, честно скажу, не видела этих пабликов. Я видела много видео в ТикТоке про сериал «Слово пацана». И эти видео были скорее юмористического плана. Я не очень понимаю, почему наши власти так нервно реагируют на то, кто что говорит, при этом не замечая многих значимых вещей, которые кто-то делает. Убийство подростков, стрельба в школе, криминал на улицах, но это же не началось с сериала «Слово пацана». И многие, и сотрудники правоохранительных органов, и детские психологи говорили о том, что с этим нужно работать системно, с этим никто не работал.
А с чем именно? Вот с чем именно с этим?
Подростковым неблагополучием, с девиантными семьями, с нашей школьной программой, с отношениями между учителями и подростками. Ну, я сейчас не готова говорить на эту тему, потому что это будет часовая лекция, наверное, она здесь просто не нужна. Просто мне бы хотелось сказать, что проблемы, они системные, и решать их надо системно. Если мы запретим говорить в Телеграме, ну окей, они будут говорить в ТикТоке. Мы запретим говорить в ТикТоке, они будут говорить в мессенджерах между собой или будут говорить об этом, встречаясь на улице. И мне кажется, гораздо более здравым решением видеть эту информацию, получать эту информацию и разумно решать, да, какие выводы мы из нее можем делать, и что, собственно, дальше. Слова сами по себе не страшны.
Да, но, с другой стороны, также можно вспомнить об уголовном деле по подготовке террористического акта, когда подростки просто играли в Майнкрафт, и в Майнкрафте внутри этой игры планировали взорвать приемную ФСБ, нарисованную в этой игре. Но за это они получили вполне реальные наказания. Вот такое ощущение, что сейчас настроение у властей наказывать реально за, ну, условно говоря, детские игры. Потому что они так бывают напуганы недетскими проявлениями. Вот эта история в Иркутске с убийством подростка, которую тут же связали, мгновенно связали с сериалом «Слово пацана». И после этого в том числе начались разговоры о том, что его чуть ли надо, ну, не запретить немедленно, ну или, по крайней мере, проверить на скрепность, как они говорят.
Я недавно видела выступление кого-то из Следственного комитета, вот у пресс-секретаря, который сказал, что они не рассматривают связь сериала с этим реальным убийством. Убийства были и раньше. То, что у наших властей есть такой тренд и есть колоссальное желание наказывать просто за слова, и это касается не только подростков, это касается всех, мы это прекрасно видим. Но да, этот тренд есть. Мы потихонечку движемся к 37-му году, когда могли посадить за анекдот. Но это желание наших властей, это то, что происходит у них в головах, а не то, что происходит в головах у подростков.
Режиссер Александр Роднянский, когда высказывался о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», он, в частности, сказал такую фразу, что это история о попытке противостоять злу, превращаясь в инструмент этого зла. Вот на ваш взгляд, насколько легко происходит подобное преображение у подростков? Как быстро они могут, противостоя злу, превратиться в инструмент?
Мне кажется, что это проблема не только подростков, это проблема и взрослых людей. Любой демон начинается с праведной пены на губах ангела, если я правильно помню эту цитату. Да, и каждый человек, который фанатично стремится противостоять злу, в конечном итоге может стать инструментом зла. Это не про подростков, я знаю огромное количество историй про вполне взрослых состоявшихся людей. Мне кажется, что вся вот эта вот история с тем, что подростки смотрят сериал и потом этому сериалу подражают, это преувеличение. Я не знаю, является ли это преувеличение сознательным или это происходит несознательно, но тем не менее, мне кажется, это так. Буквально вот два слова, такое лирическое отступление. Я вчера встречалась со своими подопечными, это подростки от 15 до 19 лет из самых разных семей, есть благополучные, есть совсем неблагополучные. Я предложила, давайте мы на нашей встрече обсудим сериал «Слово пацана». Что вы думаете по этому поводу? И ситуация получилась очень комичная, потому что я была единственным человеком, который смотрел этот сериал. Среди детей не было никого. Мы не смотрим, нам не интересно, мы заняты другими. Я понимаю, что 15 человек – это, конечно, не статистическая выборка, но, тем не менее, это некая картина. Я думаю, что та кампания, которая сейчас разворачивается в прессе, она сильно преувеличивает и значимость сериала, и его влияние на подростков.
Но, с другой стороны, можно же вспомнить и другие кампании. Вот, например, кампания о противодействии движению «Синий кит». несуществующему, о противодействии несуществующему и признанному экстремистским движению АУЕ или признанному террористическим в России движению Колумбайн. По вашим наблюдениям, это то, что их признали страшными такими опасными экстремистскими террористическими, запретили в России, это каким-то образом сказалось на поведение тех несовершеннолетних, которые интересовались там тюремной культурой или массовой стрельбой в общественных местах, или возможностями суицида? Это от чего-то останавливает подростков, детей?
Нет, никак не сказалось, ни от чего не останавливает, потому что если подросток видит, что с одной стороны по телевизору говорят, что АУЕ это очень плохо, а он живет в среде, где у него дедушка, папа, брат и все знакомые или сидели, или скоро сядут, то этого ребенка очень трудно убедить в том, что блатные понятия – это понятия плохие. Для него это нормальная среда обитания. И, соответственно, работать с этим можно, меняя эту ситуацию. Да, опять же, это большая тема, я не буду ее касаться. А не говоря по телевизору о том, что мы это запрещаем. Никакие запреты никого не спасли. Ни от суицида, ни от попадания в тюрьму. И я не помню, кто это сказал в социальных сетях. Если человеку, подростку, хочется убить другого подростка, то он не сидит на Кинопоиске, разыскивая сериал, который его на это сподвигнет. Он идет в ларек за бухлом, потом берет арматуру и отправляется туда, куда хотел.
Скажите, а вот в этой ситуации, когда, в принципе, одна часть взрослых понимает, что именно провоцирует агрессию детей и что они должны, они взрослые, должны делать, чтобы снизить этот градус агрессии, а с другой стороны, другая и достаточно существенная часть взрослых, более того, которая принимает важные решения, часто на государственном уровне, считает, что все можно решить запретами, вот эта ситуация может каким-то образом разрешиться благополучно для участников ее и реально изменить что-то в жизни детей и подростков, о которых так пекутся вот эти все взрослые умные дяди и тети?
У меня есть большое сомнение в уме дяди и тети, которые считают, что запрет – это идеальное решение любой проблемы. И, конечно, ну, я не вижу какого-либо выхода благополучного из этой ситуации. Всегда лучше знать, понимать и работать, чем сказать, что этого не существует после того, как я его запретил. До тех пор, пока мы не включим здравый смысл, и до тех пор, пока наши чиновники не поймут, что нет никакого вот такого решения серьезных проблем, а есть системная долгая работа, и что изменения не произойдут завтра, для этого нужно время. Да, до тех пор, пока в их головах что-то не щелкнет и не изменится, в чем я очень сомневаюсь, я не вижу выхода из этой ситуации.
И я понимаю, что это, в общем, может быть довольно длинным разговором, и он должен быть и должен быть долгим и вдумчивым, но тем не менее, на ваш взгляд, программа минимум, которую должны выполнить взрослые, чтобы снизить градус агрессии в целом и градус агрессии среди детей и подростков?
Я думаю, что первое, чему должны научиться взрослые, это разговаривать с детьми на их языке и в их среде. Я имею в виду это и социальные сети, и какие-то подростковые объединения. Я думаю, что это первый шаг. Да, этот шаг должны сделать именно взрослые. Второй шаг – это, конечно, это ужасно казенно звучит, но я не знаю, как это сказать по-другому. Это организация досуга детей. Я живу в Москве. Я не вижу вокруг себя никаких центров и никаких пространств, куда могли бы прийти подростки, провести время, и где бы их не воспитывали, а с ними бы взаимодействовали. И мне кажется, что это тоже очень важный шаг к решению проблемы. Подростку должно быть, куда прийти. Третье, ну, конечно, об этом уже много сломано копий, много сказано слов, это психологическая работа, это психологи в школах, да, это психологи в комиссиях по делам несовершеннолетних. Не те психологи, которых никуда не взяли, поэтому они пришли сюда за копеечную зарплату изображать бурную деятельность. А серьезные специалисты, которые знакомы с проблемой, которые специально подготовлены к тому, чтобы работать с такими детьми. Но я могу набросать еще 10 пунктов, но мне кажется, что эти три все-таки самые основные.
Да, спасибо большое. Александра Славянская, глава благотворительного фонда «Плюс Р», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александра.
Спасибо.
Сдавайте ваши паспорта. С 11 декабря в России вступают в силу изменения, внесенные в закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Теперь, в случае запрета выезжать из страны, например, из-за призыва, мобилизации или доступа к гостайне, россияне обязаны сдавать загранпаспорта властям. В конце ноября российское правительство опубликовало отдельные инструкции на этот счет, рассказывает Иван Воронин.
С момента уведомления гражданина о временном ограничении права выезжать из страны у него есть 5 рабочих дней на то, чтобы сдать загранпаспорт на хранение властям, иначе документ аннулируют. Поправки, принятые Думой еще летом, предлагают 3 повода для ограничения выезда из России: допуск к гостайне, работа в ФСБ или увольнение оттуда и призыв на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу. В последнем случае речь не про вручение повестки, а именно направление, то есть уже после врачебной комиссии и прочих ритуалов в военкомате. Хотя формально выезд запрещен уже на стадии повестки. Опубликованные в конце ноября инструкции от правительства по сути детализируют, что кому, куда и как сдавать, в отличие от большинства ограничений последних лет, сформулированных расплывчато, чтобы оставить все на усмотрение исполнителей, рассуждает адвокат, в прошлом сенатор Константин Добрынин в своей авторской колонке изданию «Forbes».
Стоит задуматься еще и о том, как скрупулезно и детально прописывается процедура изъятия и хранения документа, дарующего гражданам свободу передвижения. Это говорит о том, что изменения не являются случайными и хаотичными. Они продуманы и прописаны надолго. К тому же важно понимать, что детализация под законным актом ограничительных мер зачастую используется бюрократическим аппаратом как способ ползучего расширения своих полномочий. А это, в свою очередь, хорошо вписывается в общий тренд установления доминирования интересов государства над правами и свободами человека, что прямо противоречит конституционным приоритетам.
Во времена Советского Союза его гражданам, чтобы покинуть страну, помимо загранпаспорта требовалась и выездная виза. Выдачей, а чаще не выдачей документов, занимались сотрудники КГБ и их предшественники. Советская Россия законодательно закрыла границы на выезд вскоре после Октябрьского переворота 1917 года. Закон, отменяющий выездные визы, приняли в мае 1991, но вступил в силу он уже после распада Союза.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. На видеосвязи со мной адвокат, участник проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, что это значит, вот эта вся история, связанная с изъятием загранпаспортов, почему все так встревожились?
Честно говоря, не знаю, почему все встревожились, потому что вот это постановление правительства – это логичное развитие того закона, который был принят еще полгода назад, вместе с пакетом законов, если вы помните, которые урегулировали порядок мобилизации призыва на военную службу, когда появилась возможность у властей закрывать право выезда за границу тем, кому пришла повестка, был введен реестр электронных повесток, и тогда же было введено вот это новое право властей изымать загранпаспорта у всех, кому ограничено право выезда за пределы Российской Федерации. А сейчас в постановлении правительства только урегулирован порядок, как эти паспорта должны изыматься.
Ну вот тогда поясните, пожалуйста, если человек в течение этих 5 дней, в которые ему предписано добровольно прийти и сдать свой загранпаспорт, не придет и не сдаст свой загранпаспорт, он сможет выехать по нему из страны? Или нет? Или паспорт будет аннулирован, и, ну, и какая разница, он хранится где-то, не хранится где-то, в общем, в государстве. То есть это будет совершенно бессмысленная бумажка.
Но здесь все-таки первоначально то, что паспорт должны сдавать те, кому и так ограничено право на выезд из Российской Федерации. То есть если у вас есть допуск государственной тайны, вы внесены в этот реестр электронных повесток, Или, например, вы преследуетесь там по какой-то из уголовных статей, то вам и так будет затруднительно выехать за пределы Российской Федерации. Но на самом деле здесь власти закрывают такую еще одну лазейку, возможность людям уехать из страны и как-то проживать за рубежом. Не секрет, что иногда удается людям, кого еще не успели внести в пограничную базу, покинуть пределы Российской Федерации, ну, выехать, например, в какие-то дружественные, так называемые, российские страны и продолжать жить за рубежом по загранпаспорту. Но если этот паспорт будет сдан, конечно, сложно будет уехать, например, в Казахстан и оттуда уже переехать в более такие безопасные, свободные страны, потому что загранпаспорта просто не будет и получить его не будет возможности. А власти сейчас же еще вводят такое понятие, как аннулирование загранпаспорта, то есть фактически они будут признавать эти загранпаспорта недействующими. Но опять же повторюсь, что основное это здесь ограничение права выезда из Российской Федерации. Здесь, если оно уже ограничено, если вы есть в базе, то наличие или отсутствие загранпаспорта вам не сильно поможет легально выехать через границу Российской Федерации.
Хорошо, а тогда поясните, а что будет с теми гражданами, которым по разным причинам аннулируют эти самые паспорта вот в тот момент, когда они уже находятся за границей? Значит ли это, что они автоматически, не знаю, там потеряют какой-то вид на жительство в той стране, в которой находились? Или вот что? Ну, у них только их российский паспорт перестанет действовать? Или это создаст проблемы им для проживания вот в новой стране?
Я не вижу, чтобы это создавало какие-то проблемы для проживания в безопасной стране, ну, в условном, например, в Европейском Союзе, в Канаде или в США. Потому что паспорт гражданина Российской Федерации, он в первую очередь удостоверяет то, что человек является гражданином Российской Федерации. Другие страны просто не могут даже понять, что может паспорт быть как-то аннулирован. Он может быть аннулирован для многих стран тогда, когда человек лишается гражданства. И сейчас не требуется, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы страны требовали подтверждения наличия гражданства при наличии действующего заграничного паспорта Российской Федерации. Ну, проверить, опять же, другие страны не могут, аннулирован паспорт или не аннулирован, потому что не имеют доступа к российским базам, а Россия такой информацией тоже не делится. Поэтому для тех, кто уехал из страны, в принципе, никаких последствий это нести не будет. Единственное, что при посещении российских консульских учреждений я бы не советовал пользоваться заграничными паспортами, которые вот якобы аннулированы, в избежание того, чтобы сотрудники консульства не забрали этот паспорт.
Они отобрали их там физически. Понятно. Поясните еще, Евгений, на ваш взгляд, можно ли считать, что вот это самое постановление правительства об изъятии загранпаспортов, которое так тщательно написано, как уже можно было читать отклики некоторых юристов, оно создано на долгие годы вперед и готовит нас к тому, что могут быть еще какие-то введены дополнительные ограничения. Вот вы разделяете те опасения, что сейчас вслед за таким изъятием могут потихоньку появиться, ну, если не выездные визы, то какие-то правила, связанные с тем, как человек и в каких обстоятельствах может выезжать из страны, если он не является ни военнообязанным, ни хранителем гостайны.
Это уже происходит. Государство уже вводит, скажем, новые категории людей, кому может быть ограничено право выезда за пределы Российской Федерации. Ну вот, например, с февраля будущего года у ФСБ, у судов и у следователей появится право ограничивать адвокатов в праве на выезд за пределы Российской Федерации, если в материалах дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Такого раньше никогда не существовало, это не предусматривает там ни решение Конституционного суда, которое было принято в 90-е годы, ни, по сути, не предусматривало ни закон, ни сама логика всего законодательства о гостайне. Такое ограничение было введено. Я не удивлюсь, что вот после такого будут придумываться и новые способы, как ограничить право выезда за рубеж. Если мы обратимся к реестру электронных повесток, то вот это тоже нововведение, которое ограничивает право выезда за рубеж просто человека на том основании, что сведения о нем размещены в реестре электронных повесток. Но это тоже нечто запредельное ограничение для тех людей, кто может подлежать мобилизации либо призыву на военную службу. Раньше просто такого не существовало. То есть фактически право человека уже ограничивается не потому, что он что-то сделал, а право ограничить человека на поездке за Россию ограничивается до того момента, пока он не сделает какое-то действие полезное для государства.
А скажите, пожалуйста, вот из всех этих постановлений правительства и самого закона в порядке въезде-выезде и в Российскую Федерацию, понятно ли, а каким образом можно и в каких случаях вернуть себе паспорт, вернуть себе право выезжать за пределы страны?
Конечно, но это в каждом конкретном случае, при каждом основании, это своя отдельная процедура. Ну, например, если человек преследуется, подвергнут уголовным преследованием, то либо в случае прекращения уголовного дела там, по реабилитирующим основаниям, либо в случае, когда он уже исполнит назначенное наказание, после этого право выезда за рубеж может быть восстановлено. А если говорить про гостайну, там тоже своя процедура. Право выезда ограничивается на конкретное время, до 5 лет в общей сложности, и может быть отдельно продлено еще на 5 лет, всего до 10 лет с момента последнего ознакомления с секретным документом. Угу. Если мы говорим про призывников, то после того, как они явятся в военкомат, после того, как они исполнят обязанность предстать перед сотрудникам военкомата, то такое право выезда может быть установлено. Но опять же, в каждом случае зачастую нужно подавать отдельные документы, отдельно просить, чтобы сняли это ограничение.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат и участник проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Евгений. Российская система правосудия экономит свое время на женщинах, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда своему партнеру, игнорируя тот факт, что они защищались от насилия со стороны потерпевшего. К такому выводу пришли авторы доклада «Домашнее насилие. Невыгодная сделка. Особый порядок», подготовленного проектом «Алгоритм света». Главными жертвами домашнего насилия в России по-прежнему остаются женщины. При этом законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который активно обсуждался в Думе и на который надеялись всего несколько лет назад, теперь лежит на пыльной полке, рассказывает Анастасия Тищенко.
Ревность, измена или отказ продолжать отношения – самые частые поводы для насилия со стороны мужчины к своей партнерше. Так, в январе 2012 года житель Иркутской области по фамилии Гулянский застал свою девушку в кафе в окружении других парней. Она сказала, что уходит от Гулянского к другому. Тогда он избил одного из парней в кафе и уговорил партнершу ехать домой. В подъезде ударил ее ножом в область поясницы и убежал. Суд поведение потерпевшей посчитал аморальным, и это стало смягчающим обстоятельством до Гулянского, который получил 2 года условно по 111 статье Уголовного кодекса об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Эту статью можно отнести к преступлениям с низким уровнем латентности, то есть к таким, которые трудно скрыть от правоохранителей. Приговоры по этой категории дел за период с 2011 по 2022 год изучил проект «Алгоритм света». В новом исследовании «Домашнее насилие. Невыгодная сделка. Особый порядок». Всего таких приговоров в открытом доступе оказалось больше 156 тысяч. Из них почти 92 тысячи вынесены в особом порядке, то есть без подробного судебного разбирательства. Но в таких делах мало деталей, поэтому исследователи домашнего насилия сконцентрировались на приговорах, принятых в общем порядке. Немного статистики, полученной по итогам. В 43% случаев обнаружены признаки партнерского или семейного насилия против женщин. 82% из этих преступлений совершены именно мужчинами. 43% потерпевших женщины, 16% мужчины. 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, заявляли о том, что они защищались. В 43% случаев суд признал поведение потерпевшего противоправным, а в 16% аморальным. Жительница Приморского края Дробович 3 месяца проживала с партнером, который регулярно ее избивал. Она это терпела, а в последний раз, обороняясь, ранила его ножом. Суд приговорил Дробович к 3 годам условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В этом случае противоправное поведение потерпевшего и насилие с его стороны учтено не было.
Согласие на рассмотрение дела в особом порядке может навредить оборонявшейся жертве домашнего насилия, считают авторы доклада. Обвиняемая в таком случае надеется на более мягкое наказание, но лишает себя возможности на переквалификацию дела, например, на необходимую оборону. Суд же экономит время, не исследует и не оценивает доказательства, собранные следствием, и сразу выносит обвинительный приговор.
Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией одна из авторов нового исследования, сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.
Добрый день. Мы действительно уже не первый год занимаемся не только работой с пострадавшими женщинами в ситуации гендерного насилия, но и сами собираем статистику, в частности, по судебным приговорам. Я думаю, что многие зрители знают, что, к сожалению, в России нет такого в законодательстве понятия, как домашнее насилие или гендерное насилие, нет понятийного аппарата, и в ведомственную статистику, например, не попадают вообще случаи партнерского насилия, насилие, когда совершено по отношению к бывшим супругам, ситуации сталкиваются, преследования. В общем, чтобы вообще понимать, что из себя представляет эта проблема правовая в России, мы вот вынуждены сами заниматься этими исследованиями, чтобы показывать, насколько она острая.
Подсвечивать проблему вот этого так называемого семейно-бытового насилия, да, канцелярским языком.
Да, это термин МВД. МВД использует в своей статистике термин семейно-бытовое насилие, но и, как я еще раз повторюсь, партнерское насилие там вообще не попадает в статистику. А у нас достаточно много людей живет в гражданских отношениях, люди разводятся, и все это, безусловно, ложится в саму систему гендерного насилия, основанного на власти и контроле по отношению к группе женщин, все-таки в первую очередь, безусловно. Но в этот раз мы исследовали и потерпевших мужчин, на самом деле. Мы в прошлый раз брали только приговоры судебные, где пострадавшая была женщина. В этот раз мы решили посмотреть, что же с мужчинами. 111-ю статью мы изучали, огромный массив приговоров, более 156 тысяч.
111-я статья, давайте тем, кто не читает Кодекс уголовной Российской Федерации, это статья, предусматривающая ответственность за причинение тяжких телесных повреждений.
Да, тяжкого вреда здоровью. По нашему уже многолетнему опыту у нас часто дела как раз мы ведем, защищаем женщин в ситуации по 111 статье. Поэтому она, безусловно, относится к ситуации домашнего насилия, но здесь у нас потерпевшие остались живы, в отличие от предыдущих исследований, которые мы проводили. Мы там исследовали именно количество убитых женщин, оно было рекордное для Европы, да и вообще для всех стран в мире. К сожалению, Россия так и остается незащищенной. Женщины России остаются так и незащищенными совершенно никак в нашей стране. Так вот, несколько цифр. По результатам исследования мы выявили, что 79% женщин, применявших насилие к мужчинам, заявляли о том, что они защищались. 81% насилия, которое совершалось в отношении мужчины, совершали мужчины. А по отношению к женщинам мужчины из всего количества приговоров совершили 82% насилия.
Вот давайте просто, чтобы не путаться в цифрах, еще раз. Женщин, большинство, подавляющее большинство женщин заявляло о том, что они применяли насилие по отношению к мужчинам только для того, чтобы защититься.
Факты защиты, да. Мы изучали и рассматривали контекст, что важно, в котором совершалось это, ну, с точки зрения российской судебной системы, преступление. Так вот, 79% из этого огромного массива судебных приговоров по статье о причинении тяжкого вреда здоровью женщины заявляли, что они защищались. И мы прочитали вручную огромное количество приговоров. И это действительно очень страшные ситуации, где абсолютно понятно, что женщина была вынуждена взять нож, взять какой-то предмет, взять кочергу, смотря, конечно, какой субъект и какая местность. То есть совершенно разные обстоятельства. Но вот 79% всех приговоров с 2011 по 2022 год – это ситуация, когда женщины заявляли о том, что они были вынуждены защищаться, и они говорили об этом. В том числе мы это увидели в судебных приговорах.
Вы называете эту работу исследованием о том, как система правосудия российская экономит ресурсы на женщинах. Почему?
Для нас стало, для самих, как исследовательниц, неожиданностью, что такое количество, огромное, почти половина из 156 приговоров.
Из 156 тысяч приговоров.
Да, приговоров почти половина были вынесены в особом порядке в отношении женщин. Смотрите, до 2020 года приговоры о причинении тяжкого вреда здоровью могли быть вынесены в особом порядке. Это значит, без проведения судебного разбирательства и оценки доказательств. С обычным порядком процедура расследования происходит с учетом обстоятельств насилия в отношении женщин, а с особым порядком эта доля сокращается. То есть у нас, смотрите, дела, которые мы анализировали в общем порядке, там 79% женщин заявляли, что защищались, и как только женщины соглашались на особый порядок, эта доля уменьшалась до 28%. То есть правосудие, начиная со следствия, с судом, они не рассматривали контекст, а просто предлагали, ну, это в кавычках мы говорим, пойти на сделку, все-таки это не юридический термин, а именно вот процедурно выходит так, что женщинам предлагали пойти на особый порядок рассмотрения дела, то есть даже по факту это нет рассмотрения. Женщина сразу говорит, что она виновна, признает вину из согласия потерпевшего, суд только уже потом оглашает постановление, и, соответственно, она получает меньший срок срок, который выносит суд.
А почему это произошло? Как это произошло? В этом уже никто не разбирается. Ну, действительно,
в общем... Да, в ситуации особого порядка никто не разбирает контекст, причем не даже при наличии каких-то уже собранных на стадии следствия материалов, суд просто смотрит, что человек согласен, все, нам не важно, и такая доля, процент приговоров был очень высок вот за эти 11 лет. Именно когда женщины соглашались, им предлагался особый порядок.
Но, с другой стороны, вы же говорите, что им предлагался, и они соглашались. Их же никто не заставлял выбирать этот самый особый порядок. Откуда тогда вот эта самая экономия ресурсов российского правосудия? Она, получается, естественным образом происходила или нет? Или у вас есть основания предполагать, что... Женщин там вводили в заблуждение, недостаточно что-то там им разъясняли в ситуации, когда они выбирали этот самый особый порядок рассмотрения их дел.
Ну, мотивация, вероятнее всего, естественно, это чтобы получить меньший срок. И, собственно, как бы из контекстов приговоров было понятно, что женщины не надеются на то, что, например, произойдет переквалификация, да, на необходимую оборону. То есть это просто как бы получается, что система их подталкивала к тому, чтобы идти на такую невыгодную для них сделку и просто заявлять о том, что они полностью признают свою вину.
А из этого вашего исследования вам стало понятно, как часто следствие или судьи, поскольку это приговоры, были готовы пойти на то, чтобы переквалифицировать обвинение?
А переквалификации случаются действительно, но из того анализа приговоров, которые мы изучали, это в очень небольшом количестве. У нас есть там конкретный приговор судебный, мы приводим в пример в исследовании, но это буквально несколько дел, то есть в основном все-таки...
Несколько дел или несколько сотен дел, или десятков на 100 тысяч, 156 тысяч изученных вами приговоров?
Ну, то, что мы нашли, это все-таки несколько дел. Переквалификации добиться бывает очень сложно, тем более в отсутствии, например, действительно опытного адвоката, который понимает и видит эту необходимую оборону. Грубо говоря, суд не хочет ее видеть, ее не хочет видеть следствие, а возбуждается дело по 111 статье какой-то из этих частей, и потом уже переквалифицировать на необходимую оборону бывает очень и очень сложно, к сожалению.
Скажите, а вот когда вы проводили это такое масштабное достаточно исследование приговоров, вы сами для себя пришли к каким-то совершенно неожиданным открытиям и выводам? Ну, после того, как проанализировали всю эту массу за 11 лет?
Ну, мы еще раз просто говорим и показываем на цифрах, что потерпевшие женщины страдают от рук партнера или родственника, что домашнее насилие – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются женщины. Ну и вот процедура особого порядка, ее такой большой процент для нас стал неожиданностью. Это не было целью исследования. То есть мы это просто уже увидели в процессе исследования. То, что сейчас особый порядок с 2020 года по этой категории дел отменен, дает возможности, конечно, больше женщинам времени, чтобы заявить о каких-то дискриминации и заявить о том, что они защищались. Но вот почти 10 лет, которые мы исследовали, больше 10 лет, оказалось, что огромное количество приговоров вынесены в отношении женщин в особом порядке.
Скажите, а вот по вашим наблюдениям, те исследования, которые проводит ваш проект, ну, их результаты интересуют кого-то из чиновников, например? Они могут сподвигнуть или там тех же депутатов хотя бы вернуться к рассмотрению вот этого позабытого законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия? Или, не знаю, провести какой-то отдельный специальный инструктаж с полицейскими, которые работают, что называется, на земле, для того, чтобы они как-то иначе смотрели на текущую ситуацию и для того, чтобы, не знаю, может быть, снизить уровень насильственных преступлений такого рода?
Вообще, это обязанность государства предотвращать и профилактировать гендерное насилие. Ну, Россия, значит, с сентября вышла из Конвенции по правам человека, но, тем не менее, у нас еще осталась Конституция, и она у нас, дискриминация, запрещена. А исследование, которое показывало количество убитых женщин, оно вызвало, на мой взгляд, конечно, шок. Его цитировали даже федеральные СМИ много раз. И как бы наша задача все-таки, как некоммерческая организация, как правозащитников, это работать с обществом, чтобы толерантности к насилию не было, и чтобы было понятно, и в очередной раз мы говорим о том, что это действительно проблема и дискриминация женщин, даже по тем цифрам. Вот сейчас мы показали это на примере 111 статьи и процедуры особого порядка. Бывают разные реакции. Бывают реакции в плане такого общественного обсуждения. Но, к сожалению, после ковида у нас не было никаких дискуссий, обсуждений по поводу законопроекта о профилактике домашнего насилия. Безусловно, в ситуациях так называемой специальной военной операции и тому патриархальному дискурсу, который звучит от политиков, нет никаких пока, на мой взгляд, перспектив, что к этому закону вернуться. Я лично считаю, что наша вот все-таки опора – это общество, которое за 10 лет, например, последние, сделало большие шаги вперед в плане работы с темой насилия, гендерного, женского изнасилования и так далее. Все эти тематики, связанные с правами женщин, был большой шаг вперед благодаря именно ресурсам общества. И сейчас наша задача, наверное, все-таки не потерять то, что это наработалось, а власти, я надеюсь, рано или поздно будет относиться к этому вопросу по-другому, либо это будет другая власть. Да, но тем не менее мы наши данные, на самом деле на наши данные ссылались иногда региональные уполномоченные по правам человека. Но как сейчас этот институт будет работать, например, в следующем году, ну, сложно сказать. Мне кажется, главное то, что мы еще раз научно на базе огромных данных показали, что в России существует проблема домашнего насилия, в частности, вот, например, в ситуации причинения тяжкого вреда здоровью.
В последнее время можно слышать истории о том, как мужчины, которых привлекали к уголовной ответственности за насильственные преступления и убийства женщин, они отправились на СВО, чтобы получить помилование, и вот сейчас уже вполне себе ходят на свободе помилованные. Поступали ли к вам обращения от женщин, которые выжили, к счастью, после нападения на них в прошлом, но которые опасаются, что этот человек, который когда-то на них нападал, сейчас вот он вернется из колонии или он уже вернулся и начинает им угрожать?
Конечно, такие дела есть, и в некоторых ситуациях нет никакой информации, то есть куда убыл этот человек, где он воюет, он в какой части вернется, он, какой у него срок контракта. То есть есть, конечно, женщины, которые находятся в страхе. И есть, ну, в какой-то степени, хотя это трагическая ситуация, как бы ни крути, но у нас есть дело в Краснодарском крае, где женщина опасалась выхода, значит, своего бывшего мужа. Он ее очень жестоко подвергал насилию, в том числе с увечьями. Он погиб во время, значит, специальной военной операции, и все документы об этом получены. Ну вот, то есть такой выход из ситуации. Но это то, о чем мы знаем. А мы не во всех ситуациях знаем. Еще есть обращения, например, от женщин в возрасте, матерей пожилых, у которых вернулись сыновья из зоны, значит, военных действий, применяют насилие к пожилым родителям.
Спасибо большое. Софья Русова, сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».